пожалуйста, где удобно, как удобно. Вот. Ну что, пришло мое время рассказать, правда? Значит, все, по порядочку буду рассказывать. У меня есть видео и фото, но у меня компьютер такой небольшой, поэтому как мы с вами поступим? Нужно будет как-то вот кучнее, чтобы вы рядышком со мной были бы, я бы вам все рассказывал и показывал бы. Ну, смотрите, давайте так, значит, вот сюда поближе перепозируйтесь, да? Вот, как-то сделайте. Вот там, ну, кусочек, да-да-да-да, вот, я буду здесь, вот, есть, да, садитесь, отлично, вот, и буду рассказывать. Так, ну что, значит, ну, вы знаете, что мы были на поездке Афон в пятницу 13-го мы вылетели и вернулись мы только 24-го ночью. В 4 утра я приехал домой, а в 8 уже я служил литургию. Вот так. Да, да. Вот. Конечно, незабываемая поездка, разумеется. Теперь все по порядочку. Если у вас какие-то вопросы будут, смело задавайте эти вопросы. Да, все, что касается Афона и его духовной жизни, я постараюсь вам рассказать. Я не первый раз на Афоне. Третий раз я уже был на Афоне. Вот. И каждый раз, когда уезжаешь с Афона, обещаешь что себе и Господу, что каждый год будешь приезжать туда. Но сами знаете, суета, дела, непонятно что. И, в общем, последний раз я был на Афоне в 2012 году. Да, вот сейчас 4 года уже прошло. Для того, чтобы попасть на Афон, требуется 2 визы. Ну, первая шенгенская, как обычно в Европу, вот, в Грецию. Вторая, так называемая, афонская виза, демонитерион. По сути дела, получить визу шенгенскую не так просто. Туристическую или там деловую, это все делается. А вот самое важное, это получить пропуск на прибытие на сам полуостров Афон. Вот, я сохранил специально для истории вот такой вот, такая вот виза, вот, демонитерион называется, идикон демонитерион, это частный демонитерион от конкретного монастыря. Есть общий, а есть частный. Что это значит? Эта виза дается на 4 дня. И требуется, чтобы после 4 дней мы бы обновили бы, то есть продлили бы эту визу. Довольно-таки кропотливое занятие, поэтому большинство паломников это не делает. Самое главное, как говорят паломники, попасть на Афон, а там Божья Матерь уже управит. Мы тоже не продлевали демонитерион, но этот демонитерион, то есть виза, это приглашение, здесь написано «Иерамони Агио Пантелеймонос», то есть это частное приглашение монастыря, Пантелеймонова монастыря. Бывает, что такое, что это значит? Это означает, что 4 дня Пантелеймонов монастырь обещает и дает гарантию, что он нас будет размещать. А общий демонитерион, это означает, что мы 4 дня можем поселиться в разных монастырях. На практике, в основном мы получаем частные демонитерионы, и уповая на Божью помощь, и уповая на Божий промысел, идем по монастырям, и все монастыри нас оставляют. Сейчас сложность заключалась в том, что вы знаете, что в мае в этом году празднуется тысячелетие русского присутствия на Афоне. Поэтому очень много русских паломников. А теперь вы знаете, что даже и президент приехал, и патриарх. Милость Божия, что мы уехали с этого момента. Почему? Потому что там, наверное, половина Афона были бы секьюрити в рясах. Вот, поэтому, слава Богу, мы тихонечко обошли все, уехали, теперь место другим, кто вот может, кто будет посещать, вот патриарх и президент. И то, слава Богу, что Пантелеймонов монастырь выдал нам эту визу, для меня это был самый главный такой вот подарок, вот, и слава Богу, что они нас разместили. Потому что когда мы уже попросили второй раз разместить нас уже в конце нашей поездки, то они нам отказали, потому что они уже гостиницы забронировали для гостей, уже они готовятся к приезду высоких гостей, и, конечно же, им очень неудобно, когда будут паломники приезжать и посещать их обители. Так что, Димонтирион, хотите, я каждому вам дам, вы можете посмотреть, потрогать. Я расцеловал этот Димонтирион, да. Вот. По-гречески все написано, но, в общем, знаете, что вот такая вот виза. И значит, что дальше? Итак, заказали Димонтирион, заказали авиабилеты, визы, прилетели. Сам полуостров, для того, чтобы попасть на полуостров, нужно прилететь в Салоники, греческий город. Дальше нас там ожидала машина, мы приехали в город Уранополис, это последний город перед полуостровом. Оттуда все паломники на пароме отправляются на полуостров. Нельзя пешим ходом попасть на Афон. Требуются для этого отдельные и очень такие сложные разрешения со стороны Афона, чтобы пешком можно было бы попасть на Афон. Обычно через паром. Значит, каждый день паром идет. Утром перед отъездом мы получаем на руки вот этот Димонтирион. Покупаем билеты на паром. Знаете, что Афон определяет определенное количество паломников, которые могут посетить, заехать на Афон. То есть, поэтому количество Димонтирионов ограничено. Да, поэтому у нас заранее все это договариваться, а вот так вот не получится. Мы приехали, например, отдыхающие в Уранополис, а давай мы сейчас попадем на Афон. Нет, это все нужно заранее делать и заказывать эти Димонтирионы. Дальше. Получили мы Димонтирионы утром в Уранополисе, билеты купили и уже 9:40 отправились на Афон. Что вы представляли бы? Полуостров имеет следующий размер. Примерно в длину 70 километров и в ширину до 20 километров. Все. Но на этом клочке земли находится 20 больших монастырей и множество скитов, а еще больше калиф и келий. По сути дела, это монашеская республика. Государство в государстве. Исторически очень многие государства претендовали на то, чтобы влиять на жителей Афона. Сейчас Афон живет по греческому законодательству, и у него еще есть свое законодательство. Управляется Афон представителями 20 монастырей, так называемым кинот, то есть такое соборное управление. И этот кинот избирает старшего, протата, тот, кто принимает какие-то принципиальные решения, который управляет там какими-то делами на Афоне. Там есть своя полиция, чисто условно, есть там аптека, банки есть, магазины есть, а главным образом магазины церковного содержания. Потому что монастыри живут чем? Они живут земледелием, они живут, там пчел разводят, ладан делают, крестики, да, все церковное вот они еще делают для того, чтобы продавать это и каким-то образом существовать. Да. Есть два монастыря, которые абсолютно не получают помощь от Евросоюза. Это монастырь Эскюгмену и Констамонит. То есть такие строгие они, что, по сути дела, вообще даже отказываются от помощи государства. Все остальные монастыри получают какую-то дотацию от государства, и здесь появляются определенные сложности. Потому что Евросоюз тоже давит на Афон. Вы знаете, что Метеора, греческое место, где в горах жили монахи, никогда не посещали там паломники мирские, и женщины не посещали. Но Евросоюз настоял, и теперь это место для туризма. И монахи, многие монахи оттуда просто убежали. В частности, в монастыре Симона Петра монахи с игуменом – это монахи из Метеор. Они ушли на Афон для того, чтобы избежать вот эту мирскую суету. Значит, то же самое на Афоне. То есть Евросоюз требует, например, определенное время требовал, чтобы дорога на Афон самого города Салоники была бы проложена и прямо асфальтирована, чтобы все желающие могли бы на Афон приехать. Поэтому греки называют кризис, который посетил Европу, благословенный кризис. Не стало денег, и, по сути дела, дорога, проект дороги просто не реализован оказался. Да, поэтому там очень все непросто на Афоне. Тем не менее, Афон для всех верующих людей является таким вот авторитетом духовным. Греки очень любят тоже Афон. И другое дело, что греки имеют больше возможностей посещения Афона на всяких лайнерах, на всяких не так, как мы, потому что мы конкретно приезжаем, они могут, например, заранее договориться и посетить этот полуостров. Женщины, вы знаете, не пускают. Существует предание, что в V веке царица Пульхерия пришла на Афон для того, чтобы основать один из монастырей Афона. Ей явилась Божья Матерь и сказала: «Я здесь царица, и здесь должна быть одна царица». Поэтому с тех пор, с V века, здесь женщин не пускают на Афон, но имеются исключения. Дело в том, что Афон, как бы он ни хотел, тем не менее, являясь духовным авторитетом, тем не менее, он оказывал огромное влияние на политические и духовные историю Греции. И поскольку это была с 15 века уже турецкая территория, и греки постоянно боролись за свою независимость, то и Афон так или иначе тоже участвовал в этой борьбе. Поэтому, когда были войны в Греции, то Афон, афониты принимали и женщин, и детей, укрывая этих людей от преследований. Да, поэтому в какие-то моменты, в 1821 году, во время Второй мировой войны, афониты скрывали у себя в монастырях и женщин и детей. Да, то есть это такие вот исключения, а вообще по правилу женщин не пускают на Афон. Это не потому, что они не любят женщин, просто действительно это монашеская республика, они вот подвязаются своими делами, занимаются. Вот. Итак, мы поплыли на Афон. Это было уже 14 мая, у меня была продумана программа, и что у нас произошло. Всего плыло у нас 8 человек. Для Афона это много. Моя мечта – это, конечно, одному ходить. Вот. Знаете, в жизни священнослужителей иногда возникает такой момент, когда... В общем, с одной стороны, ты священнослужитель, ты уповаешь на промысел Божий, с другой стороны, ты должен что-то там просчитывать, продумывать. И вы знаете, даже наши паломнические поездки, это на ровном месте не появляются. Да? Нужно договориться и о ночлеге, нужно договориться о транспорте, и много о чем нужно договориться. На Афоне, пока мы плыли, я встретил одного священника из Крыма. Я его спросил, значит, откуда он, на сколько дней, и куда он пойдет? И он сказал удивительную фразу. Он говорит: знаешь, так надоело вообще все планировать, что вот плыву сейчас на Афон, и как Божья Матерь управит, так и будет. 3, 4, 5 дней, как получится, так вот так он будет и находиться. Это действительно очень важно, плыть на Афон, уповая на то, что именно Божья Матерь там управляет. Сложно перестроиться, потому что любое наше паломничество, оно связано с чем? Оно связано с тем, что мы все равно планируем, где мы будем ночевать, куда мы пойдем и так далее. Здесь же совершенно по-другому. Тот план, который я наметил, это одно, человеческий план, а есть еще план Божьей Матери или план самого Господа, который тоже определяет, куда нам идти и как нам идти. Первое место, куда мы приплыли, это пристань у монастыря Духиару. Монастырь очень древний, 10 века. Называется он Духиару, потому что по названию основателя этого монастыря, монаха Духиара, у него было послушание, он был заведующим продовольственного склада в монастыре. учеником преподобного Афанасия Афонского, и по-гречески заведующий называется Дохиару. Поэтому монастырь называется Дохиару, но он известен прежде всего тем, что там находится чудотворная Божья Матерь Скоропослушница. Ее историю вы тоже знаете. В середине 17 века монах ходил с лучиной перед иконой, слышит голос от иконы: «Не копти», он игнорирует. Потом, в конце концов, терпение Божьей Матери заканчивается, и она говорит, что в наказание за то, что ты такой нерадивый монах, ты ослепнешь. Он слепнет, падает перед иконой, тут же просит прощения у Божьей Матери, до утра так остается, братья приходят утром, видят монаха, лежащего у иконы, а дальше монах слышит голос: «Ты прощен, и теперь называйте меня Скоропослушница, потому что я та самая, которая скорая слушает всякого, кто ко мне обращается. Скоропослушница». И вот там находится Божья Матерь Скоропослушница. А у нас была такая история, очень удивительная. 8 человек, 8 мужиков. Ну, мы приехали в Уранополис, там разместились, пошли в этот кафешку, значит, там рыба, там вино, в общем, утром все нормально, ничего не предвещало. Приплываем на Афон, я смотрю, два брата мои вообще разнесло. Ну, что вы думаете? Мы пришли в Дохиару, я им рассказал про монастырь, пошли, мы вроде пошли, приложились к иконе, мы там пели акафист, мы этот тропари прочитали, молитву прочитали, увеличание, все. Долго там были в этом монастыре, а там еще находится колодец святых архангелов. Напились воды, выходим, наши два брата нет. Представляете, мое самочувствие, когда мы вместе, а братьев нет. Они потом мне рассказывают: мы пошли в монастырь, а им помысел. Пошли, говорит. И они пошли, куда глаза глядят. Представляете? И встретились мы только на следующий день. Да. Вот Божья Матерь просто не пустила. Они даже в Дохиару к Скоропослушнице не попали, потому что были под градусом. Значит, ну, без разницы, мне было без разницы, потому что я уже пол Афона там отбегал и сказал: хватит, это их дело, они здоровые мужики и взрослые. На утро они уже отрезвели, пришли в тот монастырь, где мы ночевали, и мы дальше продолжили путешествие. Вот. Но для меня было как раз поразительно, что Божья Матерь просто не пустила. Они ночевали в каких-то подсобках, на каких-то там в конюшнях, я не знаю, где там они ночевали, в общем-то. Все, пришли в себя, на утро мы встретились и уже пошли дальше путешествовать. Вот смотрите. Как бы вам так показать?
А может, на аналой поставить?
На аналой, да?
Да.
Но у меня маленький компьютер.
Ну, чтобы нормальный. Нормальный.
Повыше поставить,
да. Сейчас. Да. Ну, давайте так вот я вам покажу. Покажу так вот, да? Ну, это вот самолет, да? Вот самолет. Это мы уже в Греции. Видите, да? Видите?
Отец Роман, давайте я буду держать, а вы будете показывать.
Да, давайте.
Только
не раните. Это дело. Да. Вот это мы, ну, увидите, не увидите. Это крыло, да, самолета. Страшно было лететь. А почему? Потому что мы взлетели, и вдруг что-то треснуло, и он начал вот так вот качать. Я смотрю, братья наши. Вот. Да. Значит, вот Греция. Видите, какая с высоты птичьего полета. Вот. Это вот мы в Уранополисе. Вот туда дальше Афон. Значит, вот она Скоропослушница. Вот она Скоропослушница. Здесь плохо видно, но вся увешана благодарениями. Вся увешана благодарениями. Монахи смиренно ждут, когда все паломники помолятся. При нас молился такой украинский священник. И потом он так вот своими словами начал молиться за Украину. Прямо аж до слез. А вообще когда вот мы молились перед Божьей Матерью, очень, очень трогает именно это место. Аж до слез, когда молишься. Вот просто вот благодать такая сильная. Вот, это плохо видно. Да, это плохо видно. Ну вот она, вот она, Боже мой, видите, вся увешана благодарениями. Вот, скоропослушница. А вот сам монастырь. Значит, ну это я, да? Смотрите, палка у нас все. Вот, видите, с палкой мы ходили. Эта сумка 10 килограммов, даже больше ходили. Вот, там все, все. Как моя супруга говорит, ну, отец Роман, но ты же не можешь с двумя футболками 10 дней проходить. Да, поэтому взяли все там. Значит, хорошо. Вот теперь самое интересное. Вот это колодец святых архангелов. Они явились игумену и сказали, не надо тебе где-то в горе искать воды, вот она у тебя будет источник. Смотрите, какая красота. Да. Все это будет на сайте потом. Посмотрите, вот такой монастырь. Где-то полтора часа.
Это наш
паломник, Кумой.
Не
заблудившихся? Нет, нет, нет. Те, кто заблудились, нет. Это первый день, суббота. Видите, какая погода?
Какой монастырь?
Это Духиар.
Духиар,
да.
Я в нем был.
Да, где-то 30 градусов было.
Красиво, да?
А потому что нигде не остались.
А, то есть вы останавливались на какие-то часы и все, да?
Да, 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 да. Вот, значит, дальше. Вот, сейчас.
Не, вы как, знаете, как по монастырям ходите, а просто идут там, ходите, просто заходите в монастырь, да, например, спокойно.
Так, давай мы послушаем отца Романа лучше, а ты потом.
Так, дальше, смотрим дальше.
По объявлениям не надо, по объявлениям не говорят.
Вот, это все тоже монастырь Декиару. Смотрите, какие камни. Вот здесь источник архангела Михаила, архангела. Один мужчина. Вот нет женщин, знаете, какая чистота. Смотрите. Вот смотрите, мы заходим. Вот заходим. Это я опять показываю этот источник.
Может, там грязевые ванны.
Цветы, цветы.
Может, попробуем? Да, кстати, отлично. Всем видно? Так, видно? За что и выгнали.
Да. Вот это вилла монастырская, зовут это на службу. Это подсобное помещение какое-то, да, вот внутреннее монашеское. Здесь как птица поймет.
Да,
Вот. А вот скоропослушница здесь находится. Вот так вот внутри заходишь. Сидел, как вот у монахов, как у греков. Здесь мы написали записки, и ваши тоже оставили здесь.
На службу не попали, я скажу.
Нет, нет, это мы только приехали на Афон, да, это днем уже было.
Такие огромные палатки.
Смотрите, видите, сколько цветов. Ну, говорят, что женщин женского пола животных нет. Мы видели котов беременных, так что времена те прошли, наверное. Вот это очень вкусно пахнет. Да. Это вот один из моих таких любимейших монастырей. Дахиару. Да. Очень сильная Божья Матерь, очень сильная. Молитесь, скоро послушница, вот мы о качестве уже поем, да, вот очень сильно. помогает. Там, дальше, да?
А много гарантий?
Здесь немного, ну, по-разному бывает. Бывает.
Это Греция, страна?
Это Греция, да. Значит, до революции здесь было очень много. В русском монастыре, вот даже вот сейчас вот мы потом посетим монастырь скит Андрея Первозванного, он раньше был русским, до 800 монахов. Сейчас там буквально там 20 или сколько там монахов, все. И ни одного русского, ну только послушников. Вот это я шел, смотрите, какая природа. Видите, часовня Святой Параскевы, да? Тут море, вот природа, сейчас еще увидите. Вот, это специально для вас снимал, как мы шли. Смотрите, смотрите. Это вот идем. Да. Да.
Большой, как небольшой иностранец.
Ну ладно,
ладно.
Так просто логиты,
греческая береза короче, да,
бочка? Да. Вот вот так вот идешь спокойненько, читаешь молитву Иисусову.
По старой карте ходили. Я покупал старую карту и по ней ходил.
Нет, я не по старой, какая есть. Показатели есть, куда идти. Такое сочетание удивительное, и голубое, и вот.
А если деревья не очень высокие?
Ну, вот такие. А вот гора, вот она. Вот наша цель. Это наша цель. Сейчас я расскажу. Да, да. Это значит, вот мы пошли от Зекиара, от Скоропослушницы, пошли пешком к следующему монастырю. Следующий монастырь Ксенофонт. Тоже очень древний, один из любимейших моих тоже. Нет, все греки. Знаете, какая чистота. Сколько 37
С горы красиво смотрится, Вашка. Сверху снимай.
Да, да.
Я снимал сверху как раз.
А тема какая? Богатая.
В прошлый раз мы ночевали в этом монастыре, этот раз не ночевали, но...
За один-три монастыря успевать пройти, да,
где-то? Где-то 3-2, да.
Там большие приходы, но...
Видите, как? Цветы?
И все из камня,
да. Древний монастырь, тоже 10 века. Здесь чудотворная икона великомученика Георгия. Я сегодня раздавал некоторым прихожанам. Появилась она чудесным образом в этом монастыре. Вот. И тоже Божья Матерь появилась из Будапештского монастыря. В греческих монастырях есть главный соборный храм Католикон, а все остальные параклисы, так называемые, маленькие храмики, где тоже может совершаться служба, но вот главный соборный – это Католикон. Знаете, что внутри? Вот, видите, какие фрески красивые? Это ж надо так вот любить Господа, чтобы вот это все рисовать, писать. Ну, пока ждали, когда нам откроют храм, это поэтому... Да, это все на камнях, да. Вот это внутри Ксенофонского монастыря, видите, великомученик Георгий. Вот. Значит, это вот все, посетили мы Ксенофонский монастырь, и на тот день последняя точка, куда мы должны прийти, это Свято-Пантелеймонов-Русский монастырь. Пошли.
Ну что, братья, Ксенофон посетили, вот наши паломники,
вот они. Вам смешно, а потом...
На
ютубе,
да, и на сайте там
будет. Хорошо, братья, собралась.
Смотрите,
не разрешается на фоне купаться. Не разрешается.
Он великомученика Георгия. Боже мать, я сейчас идем у братьев. Куда мы идем? Мы идем в Пантелеймонов монастырь.
Так интересно, вот, да, там у нас узнаем потом, как?
Интересная программа. Там много епископов, по-моему. Сегодня будет ночью
все служба,
всю ночь будет служба.
Да,
уже весь
только
да.
Первый день. Ой, я свою палку сам забыл. Приехал, да, но за график забыл.
Мы дождались,
там вам приставать к монаху. Вот, это только начало, видите? Вот, вот Ксенофонский монастырь со стороны, видите, вот так вот мы пошли, вот поднялись на вот он, монастырь Ксенофонский. Теперь святой момент, подходим к Пантелеймонову монастырю. Страшно устали. Ну и все, вот
через руки, не через руки.
Нет, нет, тут всего лишь там большим, быстрым ходом, там час, например. Но с нами был еще престарелый священник, которого постоянно мы ждали. От этого мы очень устали первый день. На второй день священник со своим духовным чадом Андреем, они уже отошли от нас, у них своя была программа, а мы шестером как раз шли. Вот он, Пантелеймонов монастырь. Здесь Архангарик, то есть гостиница. Вот. А вот это сам монастырь.
Филандер?
Нет, это Пантелеймонов монастырь. Вот, вот гостиница. А вот та гора, видите?
Надо подняться.
Надо подняться. А что делать? Я к вам вернусь, вы меня спросите, а поднимался ли ты на гору? Я скажу, нет. Вот это вот внутри Пантелеймонова монастыря. Так.
Так, а на горе что там?
Подождите, подождите, да. все там покажу. Вот это внутри Пантелеймонова монастыря, после вечерней службы. Смотрите, закат какой.
Ой, красота, как
очень так строгий красиво. Монастырь, к русским очень строго относится. А, ну, скажу так, что... Да, вот, в общем-то, в русском монастыре мне не очень нравится оставаться, потому что как-то вот нет такой, такого добродушия, что ли.
Все внутри.
Я не могу вам сказать. Так, вот эта пауза. Вот это, видите, значит, такое вот изображение. Дело в том, что русский монастырь Пантелеймонов русским стал только с 19 века. До этого на Афоне не было деления русский, сербский, болгарский. Все были греческие. Например, в Старом Русике, который сейчас почитается как монастырь, где первые русские монахи появились, в Старом Русике монашество принимал преподобный Савва сербский, то есть не было деления по национальному признаку. А в XIX веке очень стало такой вот национальный вопрос очень острым, и постепенно в Пантелеймоновом монастыре стало преобладать русское братие. Греки очень ревниво к этому относились, настолько, что к началу 20 века начались споры, кто же будет игуменом в Пантелеймоновом монастыре. И вот один фотограф из паломников сфотографировал, как игумен монастыря раздает паломникам и братьям, и нищим раздает хлеб. И когда он сфотографировал, проявил пленку, он увидел, что рядом с игуменом стоит какая-то женщина. Божьей Матери. И таким образом греки тоже поняли, что неважно, какой будет игумен, русский или грек, главное, что Божья Матерь присутствует здесь. И в память об этом событии вот при входе в Пантелеимон монастырь вот находится вот такая вот такая каменная картина, можно так сказать. Вот. В 20 веке уже игуменами Пантелеимонова монастыря становятся русские, но в советское время русским запрещается сюда приезжать, поэтому к 70-м годам здесь очень мало монахов. Очень мало монахов. В частности, когда Андреевский скит в 70-м году опустел, а он был русским, то греки обратились к Пантелеимонову монастырю, может быть, вы заберете, поскольку он русский, вы заберете под свое крыло, под свою опеку Андреевский скит, то русские уже не могли ничего сделать, потому что в Пантелеимоновом монастыре очень мало монахов, в Андреевском скиту умер последний русский монах, и поэтому возрождение уже русского монашества уже только с 90-х годов начинается. Дело в том, что для того, чтобы монах появился бы здесь, требуется очень много разрешений. Желающих здесь побывать очень много. И остаться здесь на Афоне тоже очень много. Поэтому существует кенот, существует протат, который решает, можно ли человеку остаться на Афоне или нет. Да? Сейчас братья пополняются за счет России, украинских монахов, белорусских монахов. В общем-то, скажем так, с одной стороны, я понимаю, что такой строгий монастырь, где-то здесь, знаете, вот такая вот, может быть, неоправданное холодное отношение к русским паломникам, но с другой стороны, все-таки нужно понимать, что на Афоне мы в гостях. И у них свои распорядки дня. И, конечно же, паломники со своими запросами отчасти и мешают монахам. Вот. Мы попали здесь в субботу вечером сюда. Вечером была служба. После службы была трапеза. Удивительно, что в русском монастыре, несмотря на жару, на трапезе давали горячий чай. Да, все-таки русский и чай – это вот так вот связано, связка такая неразрывная. Вот. После того, как мы покушали, нас пригласили в комнату, такую в часовню, где находятся мощи различных святых. В частности, в Пантелеимоновом монастыре находится глава преподобного Силуана Афонского. Вы наверняка слышали об этом святом, учителе молитвы. Вот. И чудо, которое находится в Пантелеимоновом монастыре, там и другие тоже частицы мощей, но по воскресеньям и только по воскресеньям после службы здесь выносят на поклонение главу, целиком главу святого великомученика Пантелеимона. В другие дни даже русским монахам, даже русским паломникам не выносят главу святого великомученика, только в воскресенье, и я запланировал, что мы будем на воскресном богослужении, чтобы, конечно же, попасть на поклонение главе великомученику Пантелеимона. Итак, мы покушали, приложились к мощам, а дальше началась исповедь, и служба продолжалась до утра. В Пантелеимоновом монастыре происходит настоящее всеночное бдение, то есть с вечера и до утра. Заканчивается все литургией. Не во всех монастырях такое на Афоне. В частности, в Агиапалу, где мы были под воскресенье, служба обычно, то есть половина четвертого начинается утра и до утра, как обычно, но не всю ночь. Да? А вот в Пантелеимоновом монастыре вот такая традиция, что под большие праздники, под воскресенье, служба проходит всю ночь, всеночное бдение. Литургию служил владыка какой-то украинский. Сам я причащался как мирянин. Вот, то есть не в алтаре, не служил, а мне сказали, чтобы я как вот вместе с другими. Такой вот у них, так вот, иногда не разрешают, но вот в данном случае все те священники, которые с нами были, из паломников, они причащались как миряне. Скорее всего, что это связано с тем, что такой у них устав, чтобы мы каким-то образом не мешали бы, просто причастились бы тихонечко и тем самым поблагодарили бы Господа. После службы литургии была трапеза, очень вкусная, давали рыбу. Значит, ну, русский монастырь – это традиционно русское меню. Это и борщ, это и пюре, это какая-то рыбка очень вкусная. Но сами понимаете, что монастырская еда всегда вкусная. Вот. Значит, мы покушали. По-моему, вина не давали, потому что это строгий монастырь. В других монастырях давали даже вино. Вот, после трапезы мы очень много долго молились, благодарили за еду, и потом нас пригласили поклониться к главе великомученика Пантелеймона. Вот. Это вот я сейчас снимаю после вечером, в субботу вечером, когда служба еще идет. Вот. Просто такой красивый закат, мне подумалось, что...
Там вообще не видно монахов.
Монахи есть. Дело в том, что я старался не снимать монахов, и вообще существует запрет снимать видео, и особенно монахов. Пожалуйста, вы можете снимать вот вне монастыря, а вот внутри монастыря вы можете услышать, что вас
остановили. Благословение брали. Мне это не разрешили, я не снимал.
Я не брал благословение. Я
сами снимали?
Да, то есть я действовал по принципу остановить, значит остановить.
Я пока не остановлю. Со смирением подошел.
Ну, я тоже.
Не стал снимать. То есть я хотел тоже, желание. За монастырем, когда я ходил, да, уже.
Да, там уже, пожалуйста, можно. Это Аркандарик. Да. По-гречески Аркандарик — это гостиница. Здесь размещаются паломники. Видите, по-русски такой масштаб, да, все-таки чувствуется русский дух, и это уже, конечно, дело к ночи.
Вы отдельно снимали, батюшка, там есть отдельно палата, есть отдельный номер. А можно в общей палате.
Мы общем, я с братьями, да. То есть
с братьями, с общей, да?
Да. Вот. Так. Значит, это вот тоже у причала, да. Значит, что это? Это трапезную. Я сфотографировал трапезную в великомученике, в монастыре великомученика Пантелеймона. Вообще, там, где монахи кушают, всегда красиво. То есть, казалось бы, нет здесь богослужения, но тем не менее трапеза — продолжение богослужения, поэтому монахи во время трапезы всегда читают душеполезное чтение. Это может быть жития святых, это может быть еще какие-то поучения. Один монах читает, все остальные кушают, не принято разговаривать. Вот. А потом идет, конечно же, молитва до трапезы и после трапезы. Поэтому мы видим здесь и иконы, и фрески. Все очень красиво. Да, вот.
Да, будет вы. Нет,
братья,
мы
на Пантелеймона. Это мы ожили, это утром воскресенья. Ну, я пока налаживал, как
снимать. Слава Богу, мы живы, посмотрите, как
красота. Вот так мы можем.
Нет. Вот опять смотрите.
Это уже утром, да, Вадим?
Да, это уже когда-то уже. Да, мы этот...
Это в Лауранополис, да?
Нет, это в Пантелеймоне все.
Нет, вы уже передали в Лауранополис, едете, да?
Нет, еще все впереди у нас. Так. Значит, вот еще я снял, пока мы, значит, закончилась служба. Да, посмотрите.
Морем пахнет. Магическое.
Это причал. То есть мы двоих людей отправили своей дорогой. То есть у них была своя программа.
Батюшка, он тут дали достроили уже, да?
Видите, да, уже.
Достроили, да. Еще был, еще тут устроился.
Ну, просто хотелось немножко, чтобы такого живого осталось бы.
С моря красиво. Вечером, знаете, какой закат красивый?
Да, ко всем монастырям, которые находятся на берегу моря, у них есть причалы. Да. Да, а вот это вот в Пантелеймоновом монастыре храм всех святых, Косница. Посмотрите, существуют афонские обычаи, видите, косточки. Значит, поскольку земли мало, монастырское кладбище маленькое, поэтому хоронят монаха, через какое-то время его откапывают и смотрят на косточки. Если желтые косточки, это значит, монах угодил Господу. Если белые, и, не дай Бог, темные, значит, о монахе нужно молиться. Я вам еще покажу там косницу, это не в одном месте. Вот, вот такая косница. Видите?
Мне они говорили, что еще батюшка молится, назад закапывают на какое-то время, потом опять молится около года, да. Монахи мне рассказывали. И потом опять выкапывают.
Потом опять выкапывают.
И бывает, с черного превращается в желтый. Да. Знаете, вымаливают.
Вот я снимал на видео косницу, смотрите. Да. Видите?
Ничего себе. Вымаливают монах, да.
Эти переполнены.
Они, конечно, молятся. Нет, вот они вот складывают вот эти вот кости. Тут важно понять, что для монастыря вот эти костницы — это не просто экзотика. Это прежде всего напоминание о памяти смертной. Да? То есть монах живет для того, чтобы умереть. Умереть для этого мира. Поэтому в монастырях греческих такое вот можно встретить. Нет, никакого запаха. Ничего нет. В Печорском подобие такое есть, да.
Отец Роман, да. А черепа где у них?
Черепа находится вот здесь, внутри. Но было закрыто. Было закрыто.
А через стекло видно было. Да. Через стекло было видно. Чуть назад отмотать, там видно. Через стекло.
Да, потом я вам покажу черепа, если... Причем интересно, что черепа обязательно подписываются. Дата смерти и именно...
Или на косточке, или на черепе.
Да. Через какое-то время, я вот не помню уже, да. И мы там будем, видите, написано. Вот, это наши братья. Вот, ну, часть из них, да, это мы около, как раз, костницы сфотографировались. Значит, так.
Не тяжело вам было входить так в рейс?
Да, сейчас я вам еще расскажу.
Когда я ходил?
Я еще ходил без груди, да. А греки требуют рясу, то есть я подрясники, они еще меня отчитывали, что я этот, что я без рясы. Вот, смотрите, Пантелеймон, что? Я думаю, около 30. Вот такая красивая. Так, вот это сейчас пару секунд.
Вот мы, я жил, вот отец.
Да, вот мы приложились к мощам, к святыням, теперь вышли на причал, и по нашему плану было поехать до Заграфа, причала, и подниматься на Заграф. На самом деле, я хотел, если было бы время, доехать до Костомонита, подняться до Костомонита, и потом Заграф пойти.
Но как по морю, через
на до Константинополя по морю. Вот мы ждем сейчас паром. Оказалось, что греки совершенно не обязательны, поэтому паром не приехал. И нам нужно было тогда менять уже план. Мы долго-долго ждали паром. 2-3 часа ждем. Я понял, что с моря погода нечего ждать. Мы решили идти пешком.
Там можно позвонить, как правило,
бывает. За деньги, да, там можно и нет.
Можно позвонить, узнать, будет, не будет.
Да, но там, в общем-то, получилось так, что нам сказали, не будет, пока не ждите, потому что какое-то, что-то было там у них, какой-то ажиотаж.
Часов 5 тоже ждал, позвонили и пришлось в монастырь.
Да, поэтому мы что сделали?
Я держал послушание.
Да, что мы сделали, значит, сейчас. Что мы сделали? Мы пошли пешком назад к Ксенофон Декиар. Пока мы шли до Декиара, пришел паром, мы сели на паром, одну остановку проплыли, до Заграфа я понял, что мы не успеваем в Костомонит, очень хороший монастырь, я хотел посетить Костомонит, поскольку там почитаемая мною икона священномученика Стефана Первомученика, да? Но раз так получилось, значит нет, до Заграфа мы доплыли, нас там уже паломников ожидала машина, это действительно нечаянная радость, потому что мы уже устали. Мы сели в машину, поднялись до Заграфа, Заграфский монастырь. Заграфский монастырь очень чудесный, очень древний. Три брата построили церковь на том месте, но не знали, в честь кого назвать эту церковь. И стали молиться Господу, и однажды приходит они в храм, а в храме лежит икона великомученика Георгия. Я сейчас покажу вам эту икону, мелкотворенная. А в этот момент в монастыре в городе Лидда, на родине великомученика Георгия, исчезла икона. Таким образом, братья поняли, что храм нужно назвать в честь великомученика Георгия. И братья того монастыря Лидского, узнав, что икона сюда пришла, она вся перешла на икону. С тех пор это стал монастырем. Это был греческий монастырь. Славлен он еще тем, что в 13 веке, в 1276 году, католики склоняли Заграфский монастырь принять унию. И игумен монастыря молился в пещере перед иконой Божьей Матери. И слышит голос: «Иди в монастырь, потому что сейчас будет искушение в монастыре». Он пошел в монастырь, и увидел свою же икону над монастырем. Зашел в монастырь и увидел, что католики склоняют братьев к унии. Те православные спрятались в башне, и католики предложили им либо смерть, либо унию. Значит, в 1276 году подожгли братью, вот, и они дотла сгорели. Вот я некоторым из вас давал иконочку мучеников, мучеников заграбских.
А, это вот святые,
да? Да, это святые, а мученики заграбские, да, болгарские святые. И сгорели дотла, вот, но зато в пепле увидели ту самую икону Божьей Матери, которая вообще не коснулся никаким образом огонь. Она находится сейчас в монастыре Заграб. В Заграбском монастыре находится та нерукотворенная икона великомученика Георгия. Также в Заграбе находится икона великомученика Георгия, которая прославилась вот чем. Во времена иконоборчества епископ пренебрежительно ткнул пальцем в икону, и палец утонул. Не может, и этот епископ не смог даже забрать свой палец от иконы. Пришлось отрезать. И до сих пор были исследования, и были исследования, что там действительно внутри этой иконы фаланга человеческого пальца. Вот. Есть еще одна чудотворная икона великомученика Георгия, находится там. Когда греки боролись с турками, то турки увидели воина храброго на белом коне. И когда они пришли в Турки в этот монастырь, то султан прямо показал, вот этот воевал против нас. Да, и вот три таких чудотворные иконы великомученика Георгия. Я вам рассказывал уже историю, что в прошлый раз у нас вообще была история, у меня брат Георгий, поэтому я очень как-то так почитаю великомученика Георгия. И в прошлый раз, когда мы были в этом монастыре, нас очень холодно приняли. Болгары друг друга очень так, они прямо посадили там в архандарики, налили на кум, дали там воду, все. Потом попросил, чтобы нам открыли бы храм, а нам отказали. И мы начали тогда уже молиться, что великомученику Георгию, я так и начал говорить, что ну у меня брат Георгий, великомученик, и я тебя тоже почитаю. Ну открой нам храм, чтобы этот как-то приложиться к святыням. Отказ. Мы пошли гулять по монастырю. Это было в прошлый раз, как раз в прошлом поездку. Вот. И пока мы гуляли, подбегает монах, извиняется перед нами, впускает нас в храм, рассказывает всю историю по-русски, рассказывает. В конце концов я его спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, монах Георгий. И для меня вот это так вот было, что ли, вот как-то вот, знаете, вот бывают моменты в жизни, когда ты вот просто вот понимаешь, что это посещение Божие. Да? Может быть, это стечение обстоятельств, я не знаю, но для себя я определил, что вот по молитвам, конечно, великомученику Георгию очень многое совершается и в Заграбском монастыре в первую очередь. Мы поднялись в Заграбский монастырь, уже уставшие, конечно. Нас сразу же разместили, все, слава Богу. Пошли мы на службу. Я тогда вспомнил Кирилла и Мефодия, наших братьев, просветителей славянских. Потому что болгарина вы не поймете простой речи, но на службе служба совершается по церковному славянскому. Поэтому службу мы понимали. Так же самое мы понимали сербскую службу, ну и русскую, понятно. Да? Поэтому, слава Богу, братья Кирилл и Мефодий очень много сделали, что мы, славяне, молимся на одном языке на богослужение. Вот. И, значит, помолились, пошли в трапезную. Я первый раз видел, что... Значит, во-первых, нам дали вина там на столе. Я понял, что вино по уставу не случайно дается. Это не для того, чтобы там как-то вот выпить и отдохнуть. Нет. Воистину, вино как-то снимает усталость. Я вот понял, что мы очень уставшие были за день. Выпили немножечко вина. Оно кисло, оно там сильно не будешь пить. Но почувствовали, как вот какая-то бодрость появляется. Да? Поэтому по церковному уставу вино разрешается как утешение братьев. Да? Вот. Интересно, что нам на трапезе давали мороженое. Да, мороженое, типа лакомки наши, да, вот, и я никогда в монастыре не видел, чтобы давали бы мороженое, только как утешение братьев.
Может, не сами делают, что
ли? Не знаю, я думаю, что нет, они, я думаю, что купили, но просто сам вот вряд ли увидели, чтобы в монастыре давали бы мороженое. Значит, пост так у греков, поскольку это воскресенье, то давалось еще и молочное. Мясного вообще там не было. Вот. Сами монахи постятся в понедельник, среда, пятница. Понедельник тоже строгий пост, монашеский пост, да, ангельский пост. Поэтому понедельник, среда, пятница они постятся. Поэтому причащаются они вторник, четверг, в субботу, воскресенье. Вот. Ну, а мы ели, как все обычно. Сейчас расскажу тоже про пост. Был. У нас была история. Вот это Заграбский монастырь. Давайте послушаем, что нам паломники сказали.
В Заграбском монастыре, гляньте. Чудно просто нас здесь приняли. Чудно добрались до сюда.
Это воскресенье вечер.
Целый день не было. Денисик, посмотрите.
Там тоже положили.
Очень такой.
Денисик, да.
Монастырь. Великомученика Георгия.
Вот брат. В основном здесь Болгария.
Вот мы заходим. В монастыре увидно, что дают мороженое. Я мороженое люблю.
Вот еще на полу.
Гляньте. Дим, посмотри, как серьезно. Да. Вот, а вот я. А потом дальше сейчас покажу вам. А, пойдем.
Вот мы заходим в монастырь. Да. Болгария, вот тоже храм. А вот все святыни находятся вот в этом храме.
Чудо из чудес, очень почитаемый мной. А вот это вот Кафаликон.
Да.
Вот здесь находятся три чудотворные иконы великомученика Георгия. А здесь Архандарик, трапезная.
Вот стол, который... где сожгли монахов Заграбских. В память об этом в 1276 году.
А сколько им было?
26. Вот они разговаривают, греки, болгары здесь, службу закончили. Ну, мужики еще.
Пострадали от католиков.
Да.
Вот он. Пострадали от католиков в 13 веке. Ну, вот и я. Видите, загорел немножечко.
Так. Так, все. Так, дальше. Заградский монастырь. Это уже утром. Служба где-то занимается. Главный
кафе. На службу или на службу уже?
Там служба идет. Я немножко филармон, да. 4 часа начинается служба. Всегда храм и напротив всегда трапезная. Вот. Показываем. Так, дальше. Это я внутри, при входе в храм. Посмотрите, просто фреска. Посмотрите, как красиво расписано. Вот моя служба уже готова уже выходить. Но мы думали, что после службы сразу будет трапеза, а на самом деле пришлось ждать до 12 часов. Так мы немножко отдохнули, попросились на послушание, поработали в трапезной немножечко, ну там просто поразносили. Значит, поразносили. Вот. Вот это великомученика Георгия, где вот палец внутри. Вот она, великомученика. Да, вот, вот здесь прямо, где вот ноздря, вот здесь вот великомученика. Да, вот она, икона. Вот, это нерукотворенная великомученик Георгий. А вот это то самое, которое вы, турки, увидели, что вот этот с нами воевал. Вот, это наши братья. Вот. Шесть. Ну, двое пошли своей дорогой, да. Так, это мы... А это мы в трапезной. Смотрите тоже, как красиво в трапезной, да? Да, вот мы в трапезной. Вот. Тут даже я снял видео 20 секунд. Видите, смотрите. Да, да. Это вот мы здесь кушали. Потом, после трапезы, нас пригласил монах отслужить литию за игумена Заграфского монастыря, архимандрита Ефимия. Вот. Помолились мы. Вот. И дальше отправились в путь. В понедельник утром поели в 12 часов и пошли пешком до Хиландара. 10 километров нужно было пройти. Такое ощущение, что... видите, вот тоже таблички есть. Вот. Такое ощущение... Что, вот, смотрите, вот дорога какая, чтобы тоже прониклись. Мы долго сомневались, правильно мы идем. Я думаю, что уже мало кто ходит тропами, потому что уже такой тренд на фоне ездить на машинах. Поэтому долго мы сомневались, правильно мы шли или нет, потому что уже тропа зарастала. И мне подумалось, что наши начали братья суетиться, туда, не туда, в общем... также в духовной жизни. Нам очень хочется, чтобы были бы постоянные указатели. Туда, туда, туда идти. Но в духовной жизни, вот ты вначале получил направление, и ты должен идти. А уже кто-то, может быть, навстречу попадет, кто-то будет согласен с тобой, кто-то будет против, но ты должен все равно идти. Да, и вот мне вот как раз эта тропа, такая вот неизвестность, в общем-то, напомнила. Напомнила.
А 50 километров не чувствуешь?
Ну, чувствуется, конечно, да. Мы пришли.
10 километров, это 2 часа пешком.
Да.
Шагом. Ну, а шаг, ну, так, наверное, часа 3.
3, да, даже чуть побольше. Да. Вот это Хиландар, сербский монастырь. Да, да, сербский монастырь. Здесь много чудесных святынь. Ну, во-первых, здесь что? Здесь настоящая икона Божией Матери Троеручица. Та самая икона, которая принадлежала преподобному Дамаскину Иоанну. Помните эту историю, когда отрубили руку, потом он в знак благодарности приделал иконе Божией Матери эту руку серебряную. И вот эта икона находится здесь. Чудесным образом она появилась в этом монастыре, когда были нестроения в этот в Сербии, то благочестивый человек посадил икону Божией Матери Троеручицы на осла и отправил, куда он приведет. И этот ослик он привел к Хиландарскому монастырю икону. Здесь находились мощи преподобного Симеона сербского. Когда начались нестроения в Сербии, эти мощи перенесли в Сербию. Но теперь, сейчас, в монастыре находится только гробница преподобного Симеона Сербского, а с внешней стороны из гроба выросла лоза преподобного Симеона Сербского, и люди, не имеющие чад, просят молитв хиландарских монахов, берут частичку лозы и по молитвам принимают, и очень многие возвращаются в монастырь благодаря преподобному Симеону за то, что у них появились девки. Да, поэтому лозу я вам покажу, с другой стороны, как раз она выросла. Что еще здесь примечательно? Здесь примечательно, что в этом монастыре нет, считается, есть игумен Мефодий, но такой священный игумен, можно сказать, здесь это Божья Матерь, потому что первое время Троеручица икона находилась в алтаре, потом братья начали спориться, кто же будет игуменом, И утром увидели, что на игуменском месте находится вот эта Божья Матерь Троеручица. И братья поняли, что на самом деле игуменья именно в монастыре она. Поэтому все действия, которые происходят в храме, всегда сопровождаются испрашиванием благословения у Божьей Матери, у иконы Божьей Матери. Значит, так, вот он, давайте посмотрим видео Хиландарского монастыря. Здесь источник. Это утро тоже, идет служба. То есть мы уже вторник утра. В 2004 году здесь был большой пожар, поэтому сейчас восстанавливается монастырь. Да, 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 да. В 2004. Это вот вход в монастырь. Да. Темно пока не видно. Но мы были счастливы, что нас разместили. Это был первый монастырь, который нам отказал от заранее. Я писал факс и по почте. Нам отказали в размещении, но все, Божью Матерь управила, мы пришли и не успели снять с плеч сумки, как вышел монах и по-русски с нами говорил, и нас разместили в этом гостинице. Вот. Вот, сейчас. А вот она лоза. Вот она лоза. То есть вот она, стенка, здесь, там гробница преподобного Симеона, и из гроба вырастает вот эта лоза. Вот такая лоза. Преподобного Симеона. Так. Дальше. Это вот около Хиландарского монастыря. Видите, какие храмики красивые? В Хиландарском монастыре мы причастились, покушали, и дальше нужно было идти. По плану у нас нужно было дойти до Потапецкого монастыря. Теперь начинается время, когда абсолютно непонятно, где мы будем размещаться, потому что везде нам дали отказ, и что будет дальше, не знаю я. Вот. Значит, вот мы идем и подходим к монастырю Эскюгмену.
Это греческий, да?
Да, это греческий монастырь.
В другую сторону.
Да.
А здесь по левую сторону будет келья подобного Антония.
И вот Рождество. Да.
Обязательно туда зайдем, помолимся.
Да. Вот идем. Расстояние от Хиландарского монастыря до Эскюгмену где-то час.
Мы другие причастились, покушали.
Это
все дела сделали, но и отправились в путь, настроение приподнятое, у всех причем, я так чувствую, что у всех.
Начинается уже у нас, знаете, все-таки усталость. И... Вот здесь находится келья преподобного Антония Киево-Печерского. Сейчас, смотрите, я снял тропу, как поднимался я к келью преподобного Антония. Да. Значит, да, вот видите, все, смотрите, как красиво. Сейчас вам покажу.
Ну, когда ты есть, да?
Да. Вот видите, так. Сейчас.
Там я поднимал.
Смотрите, как красиво. Вот, Эсвигмена монастырь. Да. Вот. А еще надо идти сюда. Вот.
Вот отсюда.
Видите, как красиво, да?
Да.
Очень строгий монастырь, который Эсвигмен не имеет с нами критического общения. Они старостильники, не признают наше православие, считают, что мы отступили от православия. Единственный монастырь. Да. Значит, сейчас я вам расскажу о нем. Вот мы поднимаемся к келье преподобного Антония Киопечевского, потому что он был подстрижником монастыря Эскигмену. То есть начало русского монашества преподобный Антоний Киопечевский – это вот отсюда. Сейчас это храмик. Вот такой храм. Мы здесь отслужили акафист преподобному Антонию. Я за всех вас помолился, за прихожан Антония Феодосия Киопечевских, да, потому что, конечно же, для нас это очень-очень сильное место. И вот, значит, вот еще, вот это помолились. Вот, это монастырь Эскигмену. Значит, история давняя, на них нажимают власти греческие, потому что они не имеют евхаристического общения с патриархом Варфоломеем Константинопольским, а Афон является находится под юрисдикцией патриарха Варфоломея Константинопольского. Вот. На Афоне служат по старому стилю, вот, но в молитвах упоминают именно патриарха Варфоломея, поэтому все те, кто приезжают на Афон, обязаны поминать патриарха Варфоломея. Единственное исключение для русского монастыря, там кроме патриарха Варфоломея еще поминают патриарха Кирилла. А все остальные монастыри поминают только патриарха Варфоломея. Вот, тоже очень древний монастырь, известен он еще тем, что здесь был игуменом Григорий Палама, святитель Григорий, память которого мы совершаем во второй неделе Великого Поста. Вот, разговорился с монахом, задал ему несколько таких вот прямых вопросов. Нас очень хорошо приняли, угостили кофе, лукум, да, все как обычно. Значит, но мне сказали, что я как священник не имею права молиться там. Вот, нам не открыли храм, сказали, что ключей нет, скорее всего, что именно понятно. Потому что мы, как они считают, другой веры. Вот. Но тем не менее мы оставили записки, потому что очень так как-то благоговейные они вот такие монахи. Вот, и, значит, так что вот хорошее впечатление. Сказали, пожалуйста, можете приезжать к нам селиться, то есть вот, насчет ночлега вообще нет проблем, но молиться с нами нельзя.
А что?
Интересно.
Они
отступили в чем?
Значит, они нас обличают в том, что мы имеем евхаристическое общение с патриархом Варфоломеем, а патриарх Варфоломей встречался несколько раз с Папой Римским, с католиками, да. Поэтому они вот почитают это ересью и неправильно. Да, 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 да. Вот смотрите, вот храм преподобного Антония Киево-Печерского. Внутри Эскигменского монастыря, да. Вот. Тоже поснимали мы немножечко. Вот. Обычный монастырь. Братьев мало мы видели. Вот. Но нас туда не пустили.
Ну, а так службы, все.
У них все совершается, евхаристия,
это все. Но... все так же.
Да, все так же самое, но вот они. Это очень сложная такая тема. Сейчас я должен был вам долго рассказывать, как это все произошло, в общем-то, почему они не имеют общения. Ну вот, пока так. Да. Дальше мы пошли до Ватопеда, 17 километров. Впереди у нас 17 километров, я уже братья молчу, сколько нам идти. Значит, идем. Значит, но, да, ну, в общем, отшучиваемся мы с Эдиком, да, ну, просто с Эдиком ходили этими тропами, поэтому я знал, что мы пройдем, это не сложно. Смотрите, какая красота, да?
Там вдоль моря идете,
да,
вдоль моря. Промахнешься,
да.
Все равно к нему выйдешь.
Да, далеко идти. Смотрите. Это уже появляется Ватопедский монастырь. Вот. Да. И мы пришли в Ватопедский монастырь. Нам сообщают о том, что 200 паломников в монастыре, мест нет. Вы откуда? Вы из Самандара. Он так поморщился. Вот. А может быть, вам говорит, дойти до Криеса? Еще 10 километров. Что нам стоит? Там, да. Значит, и я упросил, в общем-то, монаха, поместили нас на кровати, но в коридоре. Жуткое, конечно, ощущение, когда все в туалет, душ и все остальное. Там, конечно, не отдохнешь. Вот. Но, слава Богу, нас разместили. отдохнули. Вечером мы попали на службу. Вот, после службы была трапеза, очень-очень такая хорошая, там и макарошки, и картошки, там чего только не было. Вот, хотя на, поэтому на утро мы ожидали, что нас также покормят, а нам дали воду, оливки, значит, что-то такое сладенькое и с Богом. Вот, значит, а мы так вот все-таки с дороги, да, вот уставшие, после трапезы нас пригласили в храм и разрешили приложиться к святыне. Это пояс Божьей Матери, это Божья Матерь Всецарица, это Божья Матерь Елеуса или Милостива, которая сказала игумену, что никогда в Атопеде не будет такого, что не будет елея и пищи. Вот. Это Божья Матерь, очень много святынь. В Атопедский монастырь очень любят русские паломники, потому что там экскурсии проводят на русском языке, нам рассказали про историю монастыря, нам рассказали про святыни. Вот. После этого мы... да, давайте так вот посмотрим, что здесь. Это еще... А, все.
Ну, почему он считается самый богатый монастырь со всех,
да,
монастырей?
Да, да. Ну, нельзя снимать, поэтому, видите, я так...
Ну, они очень строго.
Да. Это внутри, я вот снял, смотрите, это вот здесь вот находится Фонтанас, это Всецарица, вот она. Да, вот она. Вот. Смотрите, когда мне кричат потом, мол, совсем это. Вот. Значит, да. Вот это вот Атопедский монастырь, посмотрите. Здесь очень много параклисов, то есть очень много храмов. И утром мы с 4 часов мы на утренне были, заканчивается утренняя, и на утро уже мы прошлись по разным храмам. Вот храм, там храм, где будет совершаться литургия. Я причащался в храме святых бессребренников Козьмы Дымяна, очень хотел там побывать, но... Мы с супругой венчались на память Кузьмы Демьяна, поэтому вот. И так Господь привел меня именно в этот храм, мы там причащались. Это могила преподобного Иосифа Ватопецкого. Да? Наверняка вы слышали. Я взял камушек с его могилы, так что кому нужно, вот, подойдите ко мне. Вот. Это тоже монастырь. Это... Да, и начался дождь, неприятное явление. Вот, я оделся в этот дождевик. Так. Но дождь недолгим был, мы приехали на следующее утром, значит, в среду мы проснулись, значит, причастились в Атопеде, поехали до Кариеса уже на маршрутке, потому что очень долго ехать. Кариес — это центр Афона, там находится несколько монастырей рядышком, в частности, это скит Андрея Первозванного, Кутлумуш. И известная чудотворная икона Божьей Матери достойно есть. Именно в Кариесе, в центре Афона. Историю вы тоже ее знаете, когда монах молился, постучался ночью путник, открывает, давай вместе молиться. Тот начинает читать молитву «Честнейшую Херувим», а путник говорит: «А мы не так молимся, а как вы молитесь?» И он начинает читать «Достойно есть». «Вот какая чудная молитва», спрашивает монах. «А дай-ка я это запишу». Я думаю, «Дай мне бумагу или что-то записать». «А нет у меня бумаги». «Ну дай хоть что-нибудь». Тот дает ему камень, и этот путник пальцем на камне пишет вот эту икону, пишет вот эту молитву «Достойно есть». Вот. Это икона, перед которой молились вот эти два человека, находятся в центре, в Кариесе. Сейчас это административный центр Афона. Там же в Кариесе находится еще икона Божьей Матери Млекопитательница. Тоже мы туда попали, поклонились, помолились, почитали молитвы и склеили величание. Когда мы приехали в Кариес, это в среду днем уже, мы долго ждали автобус. Я хотел доехать до Иверского монастыря, а дальше уже пешком подойти опять в Кариес, чтобы пройти Кутлумурский монастырь и уже остановиться в Андреевском скиту. Долго-долго мы ждали, я понял, что, в общем, надо что-то делать. Мы пошли сразу в Андреевский скит, который находится буквально 300 метров от центра Афона. Там разместились, оставили сумки, пришли опять на автобусную остановку. Автобус не ушел еще. Мы сели благополучно на автобус и доехали до Иверского монастыря. это Иверон. Ну, знаете, да, Иверская икона Божьей Матери находится она, это храм сам, а Иверская Божья Матерь здесь находится. Очень сильное место. Монах не хотел нам очень открывать. Вот. Вот за этими вратами. За этими вратами находится чудотворная икона Божьей Матери Иверская. Мы здесь встали, прочитали акафист полностью Иверской Божьей Матери, помолились, вышли на улицу, и монах нам открыл потом храм. И мы приложились к мощам, которые находятся в этом монастыре. Очень много мощей, очень много мощей. Вот.
Ну, они запустили, да, просто?
Да, запустили, мы здесь помолились, приложили все. Вот. Также вот еще вот я. Это во дворе Иверского монастыря. За монастырем находится источник Божьей Матери, которая источник отмечен как раз присутствием Божьей Матери. Помните эту историю, когда благочестивая женщина во времена иконоборчества опустила в воду икону, чтобы не была она поругана, а до этого солдат, иконоборец, ткнул копьем икону, и кровь пошла от иконы. Так вот, эта женщина опустила в воду, и икона приплыла к Иверскому монастырю. Тогда он еще был и грузинским, и греческим. Сейчас там ни одного грузина нет. Ни одного. Это греческий монастырь, вот, хотя и называется Иверским. И монахи увидели свет, хотели подплыть к иконе, не дается, она является одному монаху благочестивому, чтобы тот забрал, тот идет по воде, забирает эту икону, приносит в храм, на утро они видят, над вратами монастыря находится эта икона. И монахи слышат голос: не вы меня будете беречь и стеречь, а я вас буду охранять. Поэтому она еще называется, она называется вратарница. Вот. Это мы уже выходим из Иверского монастыря, то есть нас так вот, и мы не стали ни останавливаться ни в Архангарике, нигде, приложились к мощам, к иконе, потому что уже время поджимало, нам надо вечером было прийти до Андреевского скита, сумки там, а нам сказали, что половина седьмого уже закрываются ворота. Мы, значит, пошли, вот смотрите, это со стороны вот Иверский монастырь, вот так вот он выглядит. Это скит Иверского монастыря по дорожке. Значит, это мы шли. Смотрите, какой водопадик мы проходили. Вот такая красота около Иверского монастыря. Да, вот такие тропы. Да. Вот. Вот она гора. Кстати говоря, это место недалеко, где мы шли мимо, это около монастыря Кутлумуша. И здесь же находится и живет старец Гавриил, у которого мы побывали. Я о нем сегодня рассказывал на проповеди. Здесь же недалеко находится келья, где подвязался преподобный Паисий Святогорец. Вот. Это мы идем по Кресу, смотрите, центр. Вот это вот здесь, вот в этом храме, достойно есть Божья Матерь.
Кари, да, еще?
Да, да. Или
Кари,
да. Кариес, там, да, Криес или Корея. Вот это, в этом храме находится икона Божьей Матери, достойно есть. Это мы возвращаемся к монастырю, скиту. Понимаем, что на трапезу мы не успеваем. Заходим в магазинчики, покупаем там хлеб, там, этот, консервы.
Да, вот.
Да, вот этот протат, где вот заседает.
В этом храме.
Да.
Кучин, кстати, сейчас, который приезжал, он здесь.
Ну вот там.
Они здесь останавливаются. Вчера или позавчера.
Да. Мы уставшие, но идем, в общем, довольны, что скоро ужин. Да. Это уже братья начинают химичить, где что купить. Тут все такие сосредоточены.
Там магазинчики такие современные,
бачки. Да,
там супермаркет.
Да, да, да. Вот это по правую, по левую сторону, это вот магазинчики. Там можно и продукты питания купить, и параллельно еще можно купить какие-то святые.
Вот.
Да, да, да. Сейчас вы увидите, смотрите. Да. Вот, а это мы пришли потом в монастырь, вот, и прямо в монастыре так на земле вот сели и потрапезничали. Смотрите, довольны. Вот. Так, теперь что это у нас? Это у нас скит. Андреевский скит. Да. Когда-то он был русским. Вы посмотрите, какая мощь. Огромный собор. Сейчас внутри я вам покажу. Здесь глава святого первозванного апостола Андрея. И понятно, что это русский, посмотрите, какие колокола. Только русские отличаются таким вот размахом. Вот. И, значит, но сейчас тут греки, 20 греков, они не справляются с этим хозяйством совсем. А когда-то здесь было до 800 монахов. Смотрите, внутреннее убранство. Как будто в России побывал. Смотрите. Да?
Говорится, что очень многие хотят туда, ну, да, монашествующие, а при этом там очень мало монахов.
Ну, не сказать, что очень мало. Просто процедура оформления монашества на Афоне очень сложная. Там требуется очень много разрешений. Вот как вся очередь в главе святого Андрея Первозванного.
Вот. Наоборот,
ну, в общем, греки тоже в бреду, чтобы это не было проходным местом, чтобы это было бы как-то вот, да, чтобы здесь как раз оставались бы люди, которые Божья Матерь привлекает. Вот смотрите, сколько много этих стасидий, да, то есть все места хватит. Это единственное такое вот место, где вот так много места. Мы были здесь.
Вы оставались ночевали, да?
Да, мы здесь ночевали. Здесь очень аскетические такие условия. Когда мы спросили, есть ли душ, нам сказали, здесь не отель. Вот, значит,
кто ли заходит, вода там, такой кранчик.
Да. Ну вот, смотрите, как красиво это все вот русское было. Утром служба. У меня была история, мы уже уставшие, это была среда вечер. После службы пошли, открылось кафе, думаю, все греки туда как-то вот побежали, думаю, я посмотрю, что там, кофе продают. Давайте кофе, пол евро стоит, значит, диво дивное, значит, дают стаканчик, там это пакетик, да, я говорю, hot water, ну, горячую воду, нет, говорит, холодная вода, значит, они заливают вот это все содержимое, немножко воды холодной, вот это все мешает, потом добавляют еще холодной воды, и так пьют. Это дескать, вкусно. Да, если только так. Ну, а по их понятиям это вкусно. Вот, а я думаю, попробую, как это. Значит, и мне он дает монах Милкин, это в комплекте было. Я без всякого беру Милка, это было среда вечером, у нас уже шарики-заролики заходят, потому что мы уже устали. И тут мне монах говорит, Патер, мол, ты завтра причащаешься, тебе нельзя. И я тут включаю, значит, ну как же, у нас русская традиция, перед причастием священнику не обязательно поститься. И он меня распекает, да как же так, да ты же священник, ты должен быть первым показателем и все такое. Потом тут еще, значит, потом я лежу уже, засыпаю, думаю, что ж ко мне привязался. Точно, сегодня же среда. Конечно же, какая русская традиция, просто среда, все должны поститься. Вот, ну, понятно, это от усталости, в общем, так что вот там так все строго. Вот, опять же, Андреевский скит, это мы уже собрались, видите, вот, с сумками, все. Вот.
Около большой кубов 500.
Ой, не знаю, как-то много, да. Теперь следующее место, куда мы пришли, это мы утром, в четверг утром причастились, сели, поклонились, достойно есть, поклонились мне как питательнице, сели на маршрутку и доехали до Великой Лавры. Вот, до Великой Лавры. Посмотрите, как красиво Великая Лавра. Место, где подвязался преподобный Афанасий Афонский. Вот, и, конечно же, здесь находится чудотворная икона Божьей Матери и икона Мисса. В Лавре нет эконома. Считается, что экономом, то есть заведует деньгами, сама Божья Мать. Вот, еще видео. Да. Вот такие фрески красивые. Да. Здесь вот дерево, которое сажал сам преподобный Афанасий Афонский. Вот мы во дворе, я снимаю Лавры, мне казалось, что в этот день мы должны дойти только до продрома, это скит Лавры, буквально 3 километра, отдохнем и на завтра пойдем уже в горы. Но у Божьей Матери был другой план. Вот, смотрите, опять Великая Лавра. Ничего не предвещало, ничего, мы так это уже расслабились. Сегодня выходной, можно сказать, что там 3 километра пройти. Да, вот, смотрите, улыбается, да,
кандалит.
Увидите сейчас. Ладно, ладно. Вот, это мы уже собираемся выходить тоже перед монастырем, да. Вот. Да, вот, смотрите, вот видите, как красиво это вокруг Великой Лавры. Самый главный монастырь Афона. Вот. Да, ладно, ладно. И пошли. А вот теперь Дионисика увидите. Смотрите, это мне Эдди был. Значит, вот мы идем. А мне слава Господь. Ты делай, сейчас давай снимем его. Значит, конечно же, мы устали. Конечно же, даже эти 3 километра уже тоже они воспринимаются очень тяжело. Я думаю, дай-ка сниму одного нашего паломника. Вот. Да, вот, смотри, тропа, вот как мы идем, да, вот, отстал наш паломник. Сейчас идет. Мы все такие были, поэтому вы не думайте, что все налегке было, просто как иллюстрация, что многие говорят, благодать, благодать, но вот за эту благодать, вот смотрите, уже вот как идет, так и идет.
Тут уже не улыбается.
Да, конечно. Он даже нас не заметил. Смотрите, он даже нас не заметил и пошел. Да. Вот. Вот мы доходим до продрома. Смотрите, какой румынский скит. Румынский скит. Скит Великой Лавры. Такая радость, красота. Здесь находится чудотворная Божья Матерь, нерукотворная. Монахи дали задание одному монаху написать икону Божьей Матери, он не может это сделать, утром просыпается, приходит в храм, а икона уже написана. Вот это вот икона Божьей Матери. Вот. Также здесь находится икона святого Предтечи, Иоанна Предтечи. Грозный лик, настолько грозный, что пираты, которые посмелились ограбить монастырь, просто-напросто убежали от этой иконы, потому что так вот святой Иоанн Предтеча их, значит, посрамил. Вот, ну, так получилось, да. Вот, снимать нельзя, но вот такая внутри красота. Я очень хотел остаться в продроме, побыть на службе, но монахи нас угостили и сказали, это невозможно оставаться здесь. Это в 3 часа дня, что делать? 3 километра назад это Великая Лавра. Братья говорят, не-не-не, мы не будем возвращаться. Впереди у нас Агия Анна. Это примерно очень много идти. Наверное, часов 6 нужно было идти. Вот. Второе, мы принимаем решение, надо подниматься в гору. А я уже слышу, что у нас у братьев начинается разговор о том, что, может быть, не надо подниматься, все-таки тяжело, мы уже, ну, правда, устали. Вот, и когда я услышал от монаха, что нас не оставляют, конечно, такое разочарование внутреннее, да. Мы пошли молиться Божьей Матери, стали читать акафист ей, а потом повернулись к иконе Предтечи, стали петь мутрофарь, а там интересные слова, на которые я раньше не обращал внимания. Усекновению главы Иоанна Предтечи тропарь так гласит, что «промыслительно было твое усекновение, поскольку ты до смерти Христа проповедовал людям, находящимся в аду». Значит, и вот я, прочитав такие слова, у меня вдруг как-то вот внутренне, как-то я успокоился, и вдруг я почувствовал, что промысл Божий о том, чтобы нам не оставаться в продроме, а идти дальше. Монахи дают нам хлеб, вот такая вот буханка, узу, вот, дают нам, да, греческую водку дают, вот, наверное, чтобы мы побыстрее бы ушли, значит, оливки, нет, уза,
греческая,
да,
типа раз,
да.
Нет,
они на самом деле как вот поддержка такая, чеснок, лук, я понял, что чеснок очень придает сил, когда ты устал, вот, и пошли мы, решили пойти на саму гору Афон. Значит, шли мы с 3 часов. Смотрите, это вот внутри продрома, смотрите, какой красивый монастырь, да, скит. Но, к сожалению, мы там не остались. И слава Богу, что мы не остались, потому что мы поднялись на Святую Гору. А на следующий день, когда мы спустились на Святой Горы, начался дождь. И мы бы не поднялись бы.
Скажите, там что, крест стоит на...
Да, да, сейчас все увидите. Вот мы покидаем продром, пошли. Вот мы идем, уже поднимаемся на гору. Вот. Это вот, там как бы идет такая вот тропинка, туда дальше Агианна, а теперь вот этот крест, это перекресток. Вот теперь нам вверх идти на гору. Ну, давайте напоследок сфоткаемся. Мы уже прошли очень даже так вот.
Тоже несколько километров?
Да, конечно,
очень много. Почему
напоследок? Ну, как бы, нет. Просто, ну, давайте, братья, как бы, перед горой вот так вот. Все у нас, и пошли мы. Идешь, поднимаешься, конечно, все это с этими обмундированием.
Тропа есть?
Есть тропа, да, но все время вверх нужно идти.
Там и указатель.
Есть указатели, да. В результате половина 11 вечера мы пришли, это уже темно. Вот. Да, мы пришли, значит, теперь некоторые комментарии. Гора, на горе есть, значит, так, у подножия горы стоит храм Панагия. Это храм Божьей Матери, по преданию, до этого места она дошла. Дальше обычно паломники здесь ночуют в храме, утром встают и 500 метров еще вверх поднимаются на саму вершину. На саму вершину. Мы пришли 10:30. Нас принял монах, русский монах. Вот, напоил нас чаем. Паломников очень много. Меня, значит, под кровать. Я спал на полу под кровать, да. Вот. Кого-то из наших паломников вообще посередине, на каменном полу. Но у нас были эти коврики, да, поэтому все хорошо было. И спальники у нас были, поэтому с нами ничего плохого не случилось бы. Вот. А в 4 утра мы проснулись, еще темно, оставили сумки и пошли на саму гору для того, чтобы в 6 утра встретить восход, да, встретить солнышко. Значит, это мы еще вечером вот шли. Вот теперь, значит, вот это мы еще вечером, утром подходим к 6 часам. Я уже поднялся, снег, мокрый полностью, то есть ноги, вот снег. Снег. Вот у меня стигматы, это я падал. Вот смеюсь, что, значит, пошел сюда, но потом в какой-то момент усомнился и упал. Вот, но на самом деле, смотрите, здесь облака, да, то есть мы выше облаков, снег, встает солнце. Ну и посмотрите, каково. Холод. Нет. Это там. А крест вот здесь у меня. Да. Вот стоит солнышко. Видите, как оно, даже видно, что оно как бы поднимается. Самая высокая точка на горе. Смотрите, ветер страшный, ветер и холодно. Но мне Господь дал, что я не заболел, я всю братью дождался. Вот, они потом пошли, а я вот остался, потому что.
Отец Роман, то место, где 12 священников, то есть монахов, перед концом.
Говорят, что последние литургии на земле будет совершаться здесь. Вот. Видите? Красота, да. 6 утра. Слушайте дальше, да, смотрите дальше. Да. Теперь еще у вас, сейчас будет голова кружиться сейчас. Вот, смотрите, опять я снимаю. Слава Богу, мобильник не выронил. Вот было бы, заснял бы в полете.
Это на
мобильник? Все на мобильник я снимал, да. Вот на солнышко.
А, это все съемки вообще взяли?
Все на мобильник. Нет.
Хорошо,
смотрите, вам. Потом крест.
Потом видно со всех сторон.
Да, видите? Это самая верхняя точка на Афоне. Вот она. А вот это вот сам Афон, это уже вот гора и вот вся вот остальная вот основная
форма.
Да. Монастыри не видны, потому что очень высоко. Высота 2 с чем-то метров, 2025 или 50 метров. Здесь же находится храм, который сейчас еще достраивается, а в основном литургия совершается в Панагии, чуть пониже. Да. Вот, вот. Видите, снег? Снег. И тут же, смотрите, зелень, да? А там что-то это строится, а вот храм Преображения. Я служил здесь 5 лет назад, вот, когда еще был старый храм, а теперь новый храм, пока не его еще достраивают. Вот, еще фотография. Да, это на самой вершине, на самой вершине. Вот, еще, да. Вот. Ну, здесь просто я вот здесь вот так вот снял, просто чтобы вы поняли бы, что все реально. Видите, облака внизу. Да.
Интересно, как самолет.
Да, да. А прибыли мы вот отсюда, вот, вот. Здесь вот где-то до Хиа, там, да, вот так вот. А потом вот так вот пошли, дошли сюда и вот поднялись. Так, это тоже, да? Вот, вот такие виды. Вот, это вот Дионисик наш поднялся, да? Сколько меня. Да, но там все мы мокрые были, да. Я даже одел дождевик, потому что просто, чтобы не продуло бы. А вот смотрите, вот это вот. Это фиговос, можно сказать. Смотрите.
Вот, братья, мы правильно поднялись на вершину Святой Горы. Конечно, сказать, что это фото, ничего не сказать. Но для всех это был свой крестный путь со своими мыслями. Каждый что-то делал какой-то, возможно, своей цели. Вот, и действительно поднявшись, ощущение, что сделал что-то важное. Да, приходит на ум слова песни Владимира Семеновича Высоцкого: «Весь мир на ладони, ты счастлив в нем, и только немного завидуешь всем, у тех, у которых нет вершины еще впереди». Так что, слава Богу, поднялись, нашли радость, благодать, конечно, не обязательно.
Вот так вот. Так, это вот монах, который нас принимал, отец Павел, да, иеромонах. Это вот мы уже в Панагии, то есть мы переоделись, да, высушились, позавтракали и уже собираемся спускаться вниз.
Он там постоянно находится?
Он там постоянно находится, да.
Послушание.
Ну, вот такое послушание, да. Очень хорошо мы так поговорили с ним, духовно назидались. Вот, молодец он.
Сколько мы лет?
Вот, это мы уже довольны, что-то такое сделать. И пошли спускаться. Смотрите, какие виды. Спускаемся мы с горы. Вот, спускаемся мы с горы. И следующая точка, куда мы приходим, это монастырь Святой Анны, Агия Анна. Находится он 300 метров над уровнем моря. Смотрите, видите, какой крест, да, вот там часто такое вот можно увидеть.
А крест-то деревянный?
Крест деревянный, это да. Вот мы все, да, значит. Вот монастырь Святой Анны. Известен он тем, что здесь находится частица, стопа, вернее, матери, Божьей Матери. Вот так вот, Святой Анны. Вот, обычно сюда приходят чадо неимущие семьи и просят у Святой Анны как раз, чтобы появились бы детки. Вот. Вот такая красота здесь. Очень красивый такой вот. Да, как-то так на скалах вот они. Видите, вот там вот причал. Да. Да, мы ждем, когда нам откроют храм. Там не принято. Нас угостили, то есть дали воду попить, да, лукумом угостили, но нужно немножко подождать, чтобы монахи открыли, у них там свои послушания. Когда выходит монах, открывает храм, мы молимся и это, прикладываемся к святыням. После Агия Анна мы пошли, вот заснял тоже я такую дорожку. Следующая наша остановка это, то есть мы уже в пятницу вечером пришли в Агия Павла. Монастырь Агия Павла, и начинается дождь. То есть, по сути дела, если бы мы переночевали бы в продроме, то дождь застал бы нас на вершине или бы на поднятии. Когда дождь идет, не рекомендуется подниматься на гору, потому что там скользко. Вот. А мы уже поднялись, и начался дождь, и я попросил монахов, чтобы нас оставили бы на две ночи. Поэтому с пятницы на субботу мы ночевали здесь, и с субботы на воскресенье мы также ночевали в Агия Павла. Братья очень меня благодарили за это, потому что все, конечно же, устали. Вот Агия Павла, вот монастырь греческий, когда-то он был сербским. Смотрите, видите, монастырь, а кругом горы. Вот, это Кафаликон, главный соборный храм. Очень хорошо здесь, очень нас приняли, тоже очень тепло. Здесь наливают вкусный квас. Вот, русский монах Саватий как раз промышляет приготовлением этого кваса, и русские монахи, русские паломники туда такое паломничество совершают, к этому отцу Саватию, вот, чтобы попить квасок. Вот, видите, уже тучи пошли, да? Вот, это я уже на следующее утро, мы причастились, думаю, что же делать, неужели нужно спать, а дождь идет, просто идет, надо идти. Я подговорил Эдика, и мы пошли. Мокрые вот полностью были, но только благодарение Господу, что мы все-таки знали, где будем ночевать. Слава Богу, что в Агия Павла мы переночевали, потому что сейчас мы пошли в Дионисиад, монастырь святого Дионисия, известен тем, что там находится чудотворная икона Божьей Матери Акафисная, та самая икона, перед которой совершился первый Акафис в 7 веке, в 622 году. Вот пятую неделю Великого Поста мы совершаем поем Акафист Божьей Матери. Вот в этом монастыре находится, это мы спустились, значит, к морю, да? А уже когда мокрый, уже там, что хочешь, давай пойдем фоткаться просто. Вот, и многие, слава Богу, не болели, да, то есть, милость Божия, мы дошли. Братья осталось в монастыре в Агия Павла, а вот мы с Эдиком вдвоем пошли уже в Дионисиад. Вот, смотрите, какие тропы красивые. Но когда ты спустился с горы или поднялся, уже даже такой подъем, кажется, вообще он просто нереален. Вот, это вид. Очень большой дождь шел, да. Вот, временами он заканчивался. Вот монастырь святого Дионисия, где находится Акафистная Божья Матерь. Древний тоже монастырь известен тем, что здесь подвязался преподобный Никодим Святогорец, тот самый, который написал «Невидимую брань». Вот здесь он писал ее. Вот. Смотрите, что меня поразило. Вот мы сейчас у входа в храм всех святых. Смотрите, как сделаны камушки, да, и вот так вот ребрышками выложено. Вот. Интересно. И за храмом всех святых находится костница монастыря Дионисиада. Видите, кости лежат. Прибежали дети, и вдруг нам открыли еще вот это вот открыли. Видите, черепа, то смотрите, желтые здесь, да, есть, то есть угодившие Господу. И видите, написано Николаус, монахос, да, крест, могут еще написать и дату смерти, то есть год смерти. Вот, то же самое. Мы пропели «Христос воскресе», это кладбище Дионисиада монастыря. Вот, помолились здесь и пошли в сам монастырь. Вот они, фрески какие, смотрите, красивые. Внутри храма. У греков иногда в храме висят греческие флаги. Я так понял, что греки очень любят, когда все движется, там они так вот на службе спокойно не любят стоять, там прикладываются. Я снял фрески на трапезной, где они сидят. Удивительной красоты фрески. Видите? Это вилла, а вот за этой дверью находится акафистная икона Божьей Матери. Здесь же нам тоже вынесли мощи, некоторые мы приложились и пошли на службу. Слава Богу, что мы здесь не планировали остановиться, потому что паломников здесь размещали аж в коридоре и на полу. После нашего подъема было бы очень тяжело вот так вот, такое пережить. Вот. А все дело в том, что греки ждали архиерея, поэтому мы попали на архиерейское богослужение, и вечернее богослужение с субботы на воскресенье мы были как раз с архиереем, помолились, вот, и потом покушали и уже пошли уже в свой монастырь Агия Павло, там надо было сушиться и готовиться к службе. Перед Литвой начинается стеночное бдение. Вот монастырь Агия Павла. Это уже воскресенье утром, день, когда мы собираемся уезжать из Афона.
А вы назад в Македонию возвращались, да, вообще?
Нет, нет. Нас уже туда не пустили. Некоторые паломники туда возвращались только на службу, но мы уже были на службу, поэтому мы заказали катер. С Агия Павла здесь пришел катер, доехал до Дафни. В Дафне нас ожидали двое паломников, которые от нас отделились, там была своя программа. Мы соединились и поехали, уже поплыли в Уранополис. Приплыли в Уранополис, а там люди, там женщины, там магазины. Значит, удивительно такое ощущение.
Купаться можно.
Да, но мы просто покушали. Нет, потому что нас ожидала программа какая. У нас мы хотели еще к преподобному Паисию Святогорцу заехать и в монастырь Святой Великомученики
Анастасии. Да,
да.
В Греции.
В Греции, да, да. Вот. Все это мы, у нас получилось, но вот поэтому мы не стали купаться. Ну, тут монах шел, поэтому видите, как получается.
Нет, это Роман, он уже преподобный Паисий.
Да, такой. Да.
А если в нашем храме подавать? Можно,
да, 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 конечно, можно молиться. Преподобный вообще Паисий, моли Бога нас. Это святая гора Афон, но уже с материка. Нас уже повезли в Салоники, да. Это монастырь великомученицы Анастасии. Еще где-то. Да. Ну все, а это самолет уже там как-то. Туркиш Эйрлайнс. Да. Вот. Так что вот такая у нас поездка была. И, конечно, милость Божия, что мы побывали там. Очень много узнаешь о себе. Узнаешь как-то в таких сложных обстоятельствах. Но я хочу сказать, что, конечно же, все у нас как-то так все складывалось, что, в общем, ну, как по маслу, можно сказать. Единственное место, где нас не расположили, это в продроме. Все по-честному, они говорили, что они не сделают так. А в остальных монастырях нам отказали, но мы все равно пошли, и видите, как Божья Матерь везде нас принимала, и мы переночевали. Вот. Молодцы ребята, потому что разный уровень церковности, кто-то вообще не церковный был, кто-то очень церковный был, и тем не менее мы как-то вот дружно шли, проявились, знаете, как вот когда в таких сложных обстоятельствах проявляются лучшие или худшие качества человека. У нас один человек, не церковный абсолютно, сделал так, что он первый дошел до горы, уставший, оставил свои сумки, спустился к последнему, взял его сумки. И, да, то есть это, конечно, удивительно. При том, что не церковный человек, и к нему есть вопросы разного рода, но вот так вот по-человечески он поступил. Мне подумалось, что, конечно, перед Богом, мне кажется, такой человек достойно причаститься, даже если он не церковный, а желает причаститься, вот, потому что наша такая мерила, оно такая условная, да, прочитал правила и, значит, можешь причащаться. А мне кажется, что именно по поступкам человека можно определить, может он причащаться или нет. Вот, конечно же, мы видели разных монахов, мы видели разных паломников, и это было большое такое искушение, когда ты путешествуешь пешком, а кто-то ездит, например, да, и всегда есть соблазн, почему мы тоже не ездим. Все-таки деньги решают многое, да, и этот вопрос тоже решили бы деньги, но я понял, что только пешком нужно ходить, потому что мы вот до Вероны доезжали на автобусе, совершенно не те ощущения. Что-то с усталостью должно прийти, открыться, и именно поэтому нужно путешествовать именно паломниками, как вот...
Знаешь, для чего-то идет.
Да. Мы молились, братья молились, поднимались на гору тоже молитву. Кто-то брал в руки четки, кто-то читал про себя просто молитвы, да. Иногда, конечно, от усталости там мы где-то там расслаблялись, смеялись как-то, в частности, перед продромом. Братья очень рассмеялись, так вот мы шутили. Потом они, когда нам отказали в ночлеге, они здорово там каялись перед святым предтечей, да, Иоанном. Но, в общем, я видел, что такой вот промысел Божий. В Заграфе, пока мы ждали трапезу, приехали русские паломники, такие все, знаете, в рясах, в скуфьях, все такие чистенькие, все такие свеженькие. Вот, и они говорят, ну, мы, говорит, ленивые паломники. Я говорю, да мы тоже ленивые, просто у нас денег нет, чтобы ездить на машину.
Надо так осталось, 15 евро
платить? Я не знаю.
Между монастырями?
Там. Между монастырями по-разному, там и 4, и 10, века, и 12, да. Но вот есть такая функция, опция, можно заказать вообще машину. И люди там так пользуются. Но я говорю, у нас просто, мы тоже ленивые паломники, но у нас нет столько денег. И такой, я помню, священник говорит, ну, на самом деле... Говорит, нужно ходить пешком, и то, что мы там, это все ерунда, надо именно ходить, бывать на службах, причащаться, и вот только таким образом как-то паломничество состоится. Вот, так что мы и монахов разных видели, и мне понравилось, что все-таки Афон как-то нам так повернулся по-новому, потому что я понял, что Афон разворачивается каждому человеку в зависимости от его духовного устроения. Вот это два человека, которые отделились от нас по объективным причинам. Это был престарелый священник 39-го года рождения. И его духовное чадо Андрей. Мы познакомились с ним в Иерусалиме, когда вместе путешествовали там в Иордании. Вот, он упросил, чтобы взять вот этого священника в паломничество. И в первый день мы поняли, что он не пройдет теми тропами, которые вот мы запланировали. И мы с ним заранее договорились, что мы просто их и отпускаю, консультирую и отпускаю. Так вот, они рассказывают, что благодаря его ноге, благодаря тому, что они не могли много идти, им Афон открылся совершенно с другой стороны. С ними беседовали старцы, с протосом самим они общались. Их возили по монастырям. Мы ходили, а их возили по монастырям. С ними беседовали монахи. То есть удивительно, что я понял, что внутреннее устроение человека определяет, что ты можешь видеть. Потому что увидеть можно разное. Можно увидеть грех. Там курит грех. Там, или там еще что-то такое неприглядное. А вот если внутренняя какая-то есть чистота и жажда, встретиться с Богом, с Божьей Матерью, как раз Господь и Божья Матерь так устраивает, что вот им, я благодарю Бога, что им без меня Господь вот так вот устроил, что у них такая же была интересная поездка.
Вам легче было ходить, батюшка.
Конечно, мы уставали от того, да, мы уставали от того, что мы ждали вот этого священника. Вот, и слава Богу, что вот промышляла Божья Матерь о нас. Мы приехали в Салоники, а на следующий день один из наших паломников отмечал 50-летие. Поэтому мы в Салониках еще отметили такой юбилей. Как? Значит, мы во время пути не рекомендуется, потому что, ну, сами понимаете, что определенная нагрузка, да. А когда поднялись наверх, мы там уже другим братьям раздали, и, в общем-то, не стало еще на Святой Горе ее. Вот. А в Салониках есть свое спиртное, и вино, и узы, и все остальное. Поэтому, значит, слава Богу, что у нас все получилось. Вот такая поездка. Значит, ваши записки. Там все очень дорого, поэтому все денежки, которые и записки, которые вы мне давали, я сложил в одну кучу. И на каждой службе я поминал ваши записки, сам читал, а уже потом отдавал ваши записки в тех или иных монастырях, уже из этого нашего общего банка отдавал денежку на 40-уст или этот. В Греции на Афоне так, что, в общем-то, на пожертвование 40-уст, единственный прайс-лист был в Пантелеймоновом монастыре. Вот. Но и то мне дали такую скидку, если от монастыря, то мы как-то там поменьше. Но не получилось поменьше, в общем, получилось как надо было. Так что вот, слава Богу, всех ваших помянул, и своих тоже помянул. И, в общем, чувствовал тоже, что вы за нас молитесь, и поэтому так все складно и получилось. Все, я вот это вам хотел рассказать. Если у вас есть вопросы, с удовольствием вас послушаю. Спрашивайте. Мы встречались только с отцом Гавриилом. Я вам рассказывал на проповеди диалог с ним. Вот, конечно, я понял, что вот вообще в беседе с отцом Гавриилом я понял, что очень полезно, и вам всем рекомендую читать афонских отцов современных. Это старец Паисий Святогорец, это Иосиф Исихаст, Иосиф Отопецкий, вот эти все отцы, которые сейчас печатаются активно. Пожалуйста, вот такая простота и очень как-то вот по делу все. Пожалуйста, читайте. И вот отец Гавриил тоже, я так почувствовал, вот именно его такую вот и ясность, и в то же время простота. Что нужно в духовной жизни, мы уже все знаем. И молиться, и исповедоваться, и причащаться, и поститься, все это необходимо. Думать о Боге, как говорил старец Гавриил, а Бог будет думать о тебе. Да, и поэтому, что промышляет Господь, это уже Его дело. Главное, что мы идем на пути ко спасению и уже просим как раз Господа об этом. Так что второе место, где мы хотели посетить из старцев, это в Агия Анна живет старец Иоаннис. Его называют Папа Иоаннис. Не получилось нам пообщаться с ним. Во-первых, мы уставшие уже спускались с горы, не вспомнили даже об этом, во-вторых, уже начался дождь, и, в общем-то, все мысли были о том, чтобы прийти в келью и как-то так согреться и отдохнуть. Вот. Но здесь вот что важно. Важно то, что на Афоне, и даже, может быть, хорошо, что мы ни с кем не общались, дело в том, что нового вряд ли мы что-либо услышали, потому что, на самом деле, мы очень много с вами читаем, очень много с вами знаем. Афон — это место, когда ты ходишь и трудишься сам.
Сам, да.
То есть что-то приходит тебе именно с вот этой усталостью, с тем, что у тебя что-то получилось, что-то не получилось, где-то ты подготовился, где-то не подготовился. В общем, все как-то вот происходит именно по Божьему промыслу, но не из книжек. Потому что книжки мы с вами и так с вами можем читать, а вот тут очень важно как раз вот с усталостью принять тоже и Божью благодать. Так что я думаю, что если следующая поездка будет, то там уже по-другому Афон тоже откроется. Вот что-то новое мы узнаем. Ведь любой, кто посещает Афон, каждый раз все это по-новому, все это как-то по-разному раскрывается.